«Ты почему не слушал папу и маму?» — скорбно спросил дед, глядя на мертвого плешивого налимешку, и загремел. «Вольничал, сатана! Вольничал!» Дед шлепал броднем, целясь пяткой угодить в налимешку, приступить его и выдернуть с мясом уду. И он зажал, наконец, броднем птичкой, летавшего по отсеку налимешку, приступил, да как изо всей силушки рванул, надеясь, что клочья полетят от рыбехи, которая захапала с дуру крючок. Рыбка не сдернулась. Рыбка высмугнула из-под раскисших бродней, да как шлепнется деду в зрячий глаз. Ослепленный слизью, задохнувшийся от ярости, дед плевался, утираясь, и зрит. Налимешка как плавал, так и плавает в кормовом отсеке. Этакая усмиренная судьбой скорбная пучеглазка. И тогда дед вздел руки к небу, в стоса и в спаса, в печенки и в селезенки, в Бога и в Богородицу, и в деток ее, в деток дед почти рыдал, в ангелочка, в беленьких, если нет там курвы есть. Я упал с беседки ногами кверху, дрыгался на дне лодки. А, смеяться? Над дедушкой? Над родным дедушкой? А, каторжная морда, а? Пока я забивался под беседку, раза два дед достал меня кормовым веслом. Он бы меня оттуда вытащил и добил, да лодку качнуло водой. Деда валило с ног, он хватался за борта. «С маем!» — вдруг рявкнул он, и, на ходу приняв решение, неожиданное даже для самого себя, «Все, вынай якорицы, режь на плава!» Я поскорее, пока он не раздумал, за дело. Скомканные, запутанные переметы, веревки от якорниц, нитки, уды, кучи лежали на дощатом подтоварнике. Под ними ползали, шевелились, хлопали хвостами налимы. Юркая, прогонистая щучонка все выпрыгнуть из лодки норовила, раскатится на брюхе по скользким плахам борта, аж до середины вздымится и кувырк обратно. Лежит, дышит жабрами, сил набирается для нового броска. Наплав, заостренный из сухостоинки, с белым клинышком в хвосте, отрезанный нами от перемета, удалялся, качаясь на волнах. Мыс острова за растельником на уносе рябил в белой зависи, голые кусты сделались похожими на темные фигуры одиноких рыбаков, согнувшихся над удилищами. Там их много веснами торчит, таскают сигов и все того же безотказного и боевого едока налима. Дикая трава, дудки, коневник, пырей, долго державшиеся в заветрии берега, отемнились, повисли над яром, где и по глине растеклись. Невидимые уходили с севера, припоздалые вереницы гусей, неспокойным криком торопя друг дружку. Грузной тенью медленно проплыл мимо нас темный в рыжих потеках и выпрямленных вмятинах борт морского парохода, последний. Отцепляясь от морского великана, причальные суденушки Молоков и Москва прощально свистнули, желая проскочить лесовозу Карские ворота, и потерянно болтались на пустой воде. Работа окончена, капитаны решают вопрос, где и как отметить завершение навигации. Туловище лесовоза относило все дальше и дальше, без шума, без волны, проваливалось судно в густую наволочь. Из инопланетного, вроде бы загробного морока и тишины донесся последний длинный гудок последнего морского гостя. И стал слышен шорох загустелого на снегу замешанного дождя. Умолк мой бедовый дед на корме. Мокра шапка на нем, мокрые усы, платок на незрячем глазу обвис, обнажив некрасивую голую щелку, потухла трубка, горбится старый дождевичишка на спине. Я скребу веслами по волнам, в которых уже не расплавляется жидкая снежная кашица. Плешивая земля с кромкой за берег, зъерошенных волнами, плывет нам навстречу. Начинает проступать пристань, за ней труба графитной фабрики, молчаливая, бездымная, давно не работает графитка. Зато железная труба новой бани, увенчанной праздничным флагом, шурует дым густо, жизнерадостно, вселяя во всех людей и в нас с дедом тоже надежды на блаженство и негу под ее кровлей. И не так уж пугает длинная заполярная зима. С ранними потайками, с первым шевелением снега охватит меня и деда беспокойство. Начнем мы стучить тетивы для переметов, вязать на коленце уды, чинить старые сети, которые по делу надо бы в утиль уже сдать. Но дед жмется, думает, их выгодно сбыть полоротом рыбакам. И будем мы разговаривать, перебивая друг дружку о том, как ловили рыбу, и как будем еще ловить, и какой фарт принесет нам, не может не принести, грядущая весна. Весны ждать не пришлось. Дед вызвал у кого-то или сам выдумал способ добывать налимов из-подо льда. И снова подпусками, но подпуски эти всего-навсего от 4-5 крючков, однако и 5 ут хватало, чтобы околеть до полной потери речи на заполярных морозах, спешно набирающих крепости. Лед день ото дня становился толще и толще. Случалась и не одна уже поземка, но дед сражался со стихиями и меня из сражения не выключал. Уступами долбили мы прорубь, выбрасывая звонкие глызины наверх, с очком вычищали крошево шакши и опускали короткий перемет во вроде бы вовсе безжизненную воду. Конец перемета привязывали за горбылину, клали ее поперек проруби, заваливали снегом отверстия и драло домой. Отошли, отогрелись, шевелить губами начали, говорить обрели способность, и я уж с вопросом к деду, какие его виды насчет улова. Будет ли ход поселенцу, или оцепенеет он от стужи, впадет в спячку? Дед в окно посматривал, умственно усом шевелил. «Быть страшному ходу поселенца», — давал заключение. Луна вызрела с арбуз. В обруч ее взяла, значит, метель вот-вот грянет, пурга, а перед пургой налим-то хваток. Ох, хваток! Трепещется, обмирает во мне серчишка, нутром своим сладко стонущим слышу, как идет из глубины и рвет тетиву из рук грузный поселенец. А я волоку, хохочу от счастья, волоку, брыкаюсь во сне под столом, брякаю ногами о перекладины. Господи, крестится бабушка из Сисима, как ревматизм там мучает человека. Совсем застудил парнишонку старый бес. Зимний день в Заполярье с воробьиный носок. При свете уличных фонарей спешили мы с дедом на протоку. Я впереди семенил, он сзади покашливал, трубочку посасывая искрами сорил. По обледенелому глескому взвозу я в раскат спускался на подшитых валенках, дратва трещала. Дед тоже устремлен был вперед, но возраст и спесь не давали ему катнуться на валенках. Он меня поругивал за такую ребячливость. Родители, мол, не шибко торопятся одеть тебя, обуть, а у меня, мол, какие капиталы. Ох, шить капиталы, будь они неладны, сколь их человеку надобно и зачем? Из потерпевшей когда-то аварию, вросшей в берег и снег баржи, через проломанную корму я доставал пешню, сачок, железный крючок и топор. Пошла работа до большого пота. Отгребали снег, долбили лед попеременно, вычищали проруби. Вот и вода затемнела, глубокая, беззрачная. В воду веревочка обледенелая спускается. К веревочке железяк привязана и на дно брошена. Дальше сам подпуск идет. Взявшись за тетиву рукой, я слушаю. Дед делает вид, что ему на все тут наплевать. Да еще высморкается. Эсь! Дергает, выталкиваю я шепот из сдавленной груди. Дед с притворной ленью кивает. Давай, дескать, действуй. О, миг счастливый, сладкий, пел в кино артист женщине, разряженной в пух и прах, валясь перед нею на колени. Ни шиша он тот артист не ведает, не понимает. Порыбачил бы хоть раз, поводил бы рыбину на леске, вот тогда и узнал бы, что такое настоящий миг. Не чудо ли, не колдовство ли? Зима кругом, стужа, снег, толсто на льду лежит, все обмерло, остановилось. А тут, ровно бы из преисподней, возникают недовольные на лимье хари. Дед отцепляет рыбин и небрежно, даже с сердцем, отшвыривает их в снег. Возятся пьяно в снегу поселенцы, выможутся ровно бы в звездки, и так с непокорно загнутым хвостом и остынут. А тут возьми да еще событие наступи. Налим в лунку не пролезает. Событие так событие. Дергать подпуск нельзя, оборвешь фельдеперсовое коленце. Но отпускать налимище не хочется. Дух во мне занялся, дед всякую спесь утратил, бесом вокруг лунки крутится, хлопает себя по коленям, отпнул меня в сторону, на брюхо упал, руку в прорубь засунул, изучая подходы. Затем молодецкий ахая, раздалбливал прорубь. Я рыдал. Деденька, миленький, не обрежь, не обрежь, не базлай под руку. Демонским огнем пылал глаз деда, того и гляди, завезет. Я отпрянул в сторону, но скоро опять плясал возле лунки, отгребал голыми руками лед, не чуя никакого мороза, о чем-то молил деда, подавал ему разные советы. Любил я деда? Не знаю. Не берусь судить о таком сложном чувстве, не под силу мне это. Но в тот счастливый миг, когда, не обрезав подпуска пешней, потянул и выволок дед огромного поселенца на лед, и сам в изнеможении сел тут же, я обожал деда. Я готов был его обнять, расцеловать и не знаю, что еще сделать. Налим, изогнувшись дугой, лежал брюхом в снегу, яростно и устало шевелил жабрами, с недоумением тараща на нас сытые, наглые кругляшки глаз, белеющих от мороза. Как это так? Плавал, плавал в полной безопасности, подо льдом икру метал ли, молоками икру поливал, терся брюхом о песок, собирался подзакусить мелкой рыбешкой после утомительного труда, и вот попался. Никакого, значит, спасения нет нашему брату и подо льдом. Я похлопал поселенца по белому толстому пузу и сказал, что если мой дед возьмется за дело всерьез, то вашему брату и ловиться не надо. Вашему брату только остается самому на берег выскакивать и умолять. Возьми, мол, уж сразу живьем. Пожалуйста, Пал Яковлевич, мы тебя боимся. Дед крякнул одобрительно, высморкался, набил еще раз трубку махрой и нежно мне сказал. Жиган, твою мать! Я продолжал толковать с поселенцем. А тебя мы с дедом и жарим, и съедим, хоть ты бухгалтером, может, даже и директором средь налимов состоял. Он от тебя какая авторитетная пуза. Уяснил? Налим разом, покорно, обвял весь, скорчился, окоченел. Дед довольнёхонько хохотнул, еще раз назвал меня жиганом и сей же час сделался суровым. Хватит баловать, наживляй переметы. В одной книге я вычитал: за каждую минуту наслаждения мы платим мукой и слезой, или что-то в этом роде. За рыбачьи радости мы платили такими муками и слезами, которые ведомы лишь каторжникам да рыбакам. Накаленные морозом уды припаивались к пальцам и отдирались с кожи. Гальяны совсем в руках не держались, выпавший в снег тут же застывали и ломались спичками. Что из воды да по воде плывет, то Бог дает. «Терпи давай, терпи, чадо Божье», — подбадривал меня дед, а у самого усы, что гальяны состылись, того и гляди, сломаются, и слова вроде бы как по-иностранному звучали, свело губы морозом. Но всему бывает конец. Сбросали налимов в мешок, инструмент в баржу спрятали и бегом в гору на яр. Стучали налимы в мешке, визжали на полознице мерзлые валенки. Взлетели мы с дедом в барачную комнатенку, будто в царствие небесное на белых облаках, и сразу к теплу, руки в огонь суем, молча оттирая друг дружку от дверцы печи. Эка, совсем пальнишонку извел, чельт одноглазый, пилила деда бабушка из Сисима. Налимы меж тем оттаяли в лохане, наполненные водою, заворочились, завозились, давай хвостами бить, брызгаться. Тот, что в лунке застревал, до того разошелся, что из лохани вывалился, на пол шлепнулся. Эту тварину дед ткнул пальцем в бухгалтера на сковороду. Ишь, прыткий какой! Ишь, разбушевался, ишь, разгулялся! Мы вот тебе... Дед набросил сапчонку на голову, метнулся к двери. «Куды?» — притопнула ногой бабушка из Сисима, намеряясь остановить деда. «Но где ж успеешь его перехватить, моего деда, если он устремлен к цели?» Дед уже чешет от барака в ближний магазин за четушкой. Сказывал же, объяснял, что после издевательского наказания, понесенной кары от сельского попа, этого долгогривого служителя культа, повредился у него желудок и не приемлет налима без водки. Кроме того, всем известно, любая рыба, пусть и поселенец, посуху не ходит. Той уже зимой случилось крушение семейного союза между папой и мачехой. Не раз и не два будут они потом расходиться и сходиться. Детям, рождавшимся в моменты перемирий, двух вроде бы совершенно ненавистных и все-таки страстью влекомых друг к дружке людей, от их разладов, сбегов да разбегов будет совсем не смешно. Отец заключил договор с Игарским рыбзаводом, забрал меня из тесной барачной комнатушки, где я уж поднадоел всем, и устал выглядывать куски, которыми дед Павел иной раз не то чтобы корил меня, но как-то так проклинал отца с мачехой, что получался и я в прицепе, лишним везде себя чувствовал, особенно за столом. Кое-как одолел я четвертый класс, точнее, меня перетащили из него в пятый, и с чувством исполненного долга впервые в жизни отправился на настоящую промысловую рыбалку. Напарником отца был Александр Васильевич Высотин, мужчина крупный, бывалый. С Высотином плыло двое сыновей, парнишек крепких, небалованных, Петька и Гришка. Одержим рыбалкой, правда, один лишь Гришка, эдакой здоровый уворотень. Петька же был мастак по части игры в лапту, в чику и еще здорово плясал в школьной самодеятельности. Сплоченной бригадой высадились мы с рыбосборочного бота на пустынном Енисейском берегу между поселками Карасино и Полоем, на добром, как нам сказывали, рыбном угодье. С берега по крутому каменному яру полузамытая тропинка привела нас вначале к бане, вкопанной в берег, затем к крепко срубленной, тесом крытой избушке с волоковым окном в стене и крыльцом, над которым был когда-то навес, но его сорвало ветром, и он валялся поблизости, ощетинившись ржавым гвоздем. Избушку, эту теремушку, срубили лет 5 назад связисты, тянувшие телефонную нить на крайний север до самой Игарки. В избушке бывали и загадили ее шальные охотники, горожане, ягодники, грибники и рыбаки. Мы взялись за дело, все отскребли, вымыли пол, изладили десяток мышеловок, чурбаков, мыши тучами ходили, даже по стенам. Угоев избушку, мы истопили баню, напарились в ней. Вечером мужики выпили по случаю высадки на незнакомый берег и закрепления дружбы, и до глубокой ночи из жарко натопленного становья разносилось далеко по окрестным лесам, обнесен стеной высокой Александровский централ. Пап кричал, зажав в отчаянии головушку ладонями, Высотин басил, зажмурившись, мы в 3 мальчишеских горла звенели поддужными колокольцами поверху. Начался тяжелый промысловый труд, и больше в то лето песен мы не пели, не до песен было. Для начала поставили пяток в пару связанных становых сетей паромов, которым надо 2 тяжелые якорницы, да еще 3-ю якорницу, что держит наплав. Пяток сетевых ловушек — только начало, чтобы нащупать ход рыбы. Один паром попал в уловистое место, остальные пришлось не раз и не 2 переставлять, добавлять к ним несколько паромов, чтоб сети по переменке вынать и развешивать на починку и просушку. План нашей бригаде был задан 16 центнеров на сезон. Добывать рыбы надо было больше, на еду, на продажу, потому как сезонным рыбакам выдавали небольшой аванец. Остальные деньги по договору выплатить должны были в конце путины. Мы и в самом деле попали на уловистое угодье. Шла стерлить, белая рыба, случались осетры, горбуша одно время повалила. Это на паромы и переметы. По кустам, как здесь выражаются, по заливам, за островкам и возле берегов мы сшибали старыми мережками щуку, окуня, сорогу, налима. Нет-нет, вытаскивали тайменей подростков. Большие таймени пластали в клочья старые мережи, вырывались, оставляя дыры да такие, что мы, парнишки, пролазили в них, поражая артель силою и размерами ускользнувшей рыбы. На сети выплывали мы часа в 4 утра, без завтрака, заспанные, вялые, однако на веслах, в труде, разогревались, разминались и работали дружно, порой даже весело, азартно. Мы с Гришей орудовали гребями. Петька на корме, мужики управлялись с якорницами и сетями. За тетивы, за веревки якорниц и за весла, без верхонок, рукавиц мы не брались, но ладони наши все равно покрылись красными мозолями, и 3, если не 4, сошла кожа с рук, пока не огрубела, не закрепла, как обух топора. И больше руки не прокалывала рыбьими колючками, не разъедала кожу солью. Лишь к полудню, едва живые от усталости, мы медленно подскребались к берегу. Еще в пути от наплавов, Высотин облюбовав стерлить килограммов на 5, грохал ее, сделанным наподобие топорища, крюком по костяному черепу, и начинал разделывать рыбину, полоскать ее в воде, членить на куски. Пока мы раскидывали сети по вешалам, убирали рыбу в бочки, выплескивали воду из лодки и мыли склизкие под товарник, на очаге, устроенном из камня, уже кипело в противне, согнутом из толстого железа, стерлить. Навешенный на таган ведерный медный чайник начинал посвистывать и бросать из рожка воду, запаренную смородинником или белоголовкой. Здесь же, на берегу, на рыбодельном столе, вкопанном в песок, мы ели, если не было ветра, и уминали за раз с моим худосочным папой буханку хлеба, подбирали жарево до последнего хрящика, вымакивая кусочками приправленную береговым луком жижицу, после чего опорожняли чайник и, едва переставляя ноги, тащились в угор. Первое время мы, парнишки, ладились падать на нары в сырой одежде, но мужики нас пинали, заставляя сымать хоть верхнюю одежду. Спали до вечера, поднимались и какое-то время сидели на нарах, не понимая, где мы, что с нами, постепенно приходили в себя, привыкали к миру Божьему, включались в дела. Упочинка сетей, разделка рыбы, изготовление якорец, наплавов. Надо было и в избушке прибираться хоть раз в неделю, топить баню, упаси Бог, опуститься на промысли. Испростынешь, обветренные губы и лицо полопаются, ноги от сырости и нечистых портянок сотрутся, заослеешь, грязью зарастешь, и, значит, отдыха хорошего знать не будешь, а нет отдыха, и труда доброго ждать нечего. К осени попрели у нас веревки, сети, якорницы часто обрывались, следовало запастись дровами на пору дождей и холодов, набить ореха, ягод набрать, рыбы повялить, словом, работы день ото дня не убывало, а прибывало. Случались, однако, у нас и праздники, их нам сотворяла природа. Поднимался шторм, наваливалась непогода, на реку попасть невозможно, главной заботы нет. Мы поднимали высоко на берег лодку, опрокидывали ее вверх килем, сухие сети свешивали в баню и на чердак избушки. Бочки с рыбой, вкопанные в берег, плотно закрывали мешковиной и деревянными крышками, чтоб не захлестывало песком. Мылись в бане подолгу с чувством. Вспомнив старое рукомесло, папа всех нас подряд стриг под польку бокс, стукая ножницами по башке парнишек, чтобы не вертели слишком, и все удивлялся, оболванивая меня, эткое головище опустая. Я тайком ощупывал свою башку, стучал кулаком в лоб, голова как голова, ничего особенного, звучит в середке, вроде бы и правда, как в пустом котле. Северяк дыбил Енисей суток по пяти, случалось и по неделе. Отоспавшись, мы всей артелью отправлялись в лес, за ягодами, грибами, ближе к осени за кедровыми шишками. Все это было тут же, вокруг становища. Чуть поодаль на озерах жили утки, и мы охотились на них. Иной раз сшибали на ягодниках глухаря, возле беломошных болот били пестрого куропана, гоняли, пугали молодых зайцев. Склонные к вольнодумью, шатанью, порой к созерцательности, пугавшей бабушку Катерину Петровну и других пристальных людей, считающих раз от бурности я мигом перехожу в недвижность, замкнутость, стало быть, блажен я. И ох, как худо могу кончить по этой причине земной путь. Отколовшись от артели, я бродил по лесу или сидел на обдуве у реки, бросал камни в воду, глядел в заречные дали, думал о всякой всячине, напевал что-нибудь, чаще просто так сидел, слушал шум кедров за спиной, смотрел, как безостановочно катятся беляки по Енисею, как дымит пароход в волнах, как бегут по небу растеребленные облака, как мотает ветром чаек, и они, взойдя в высоту, не шевелят крыльями, а, вытрящив круглые глаза, лишь подергивают вытянутой шеей, ровно бы глотками схлебывая воздух. Дозором явится на реку парочка гагар. Полетают возле берега, покружатся, разведаются, повернут домой, к лесным озерам, возмущенно крякая, и, плюхнувшись на воду, застонут в лесу, жалобно извещая, что непогода продлится еще не один день. Никакие мысли не томили меня, не обуревали заботы. В такую вот бездельную пору я неожиданно отыскал озерце и замер обвороженный. С дна озерца струил холодную воду кипун, шлифуя его круглое зеркало. Обметанная у берегов стрелолистом, кугой, рассвеченная экономно и красиво лилиями и кувшинками, озеро так ловко пряталось в гуще самосевной травы, сланников, вербача и ольхи, что его не угадать было, а из-за гнуса в сросшийся вертеп никто не совался. В какие-то далекие и предалекие времена был страшный ледоход на реке, может, тогда еще и название не имевший. Натолкало на мыс каменные глыбы, запрудило родник, и пока он искал выхода, пока точил себе щель, его забросало песком. Меж каменьев проросли дудки высоких пеканников, ползучие нити пырея, цепкой осоки, меж собой спеленывались лозы тальника, нити повелики, и всякой ползучей твари довершили дело, сделали непролазной за боку, скрыли наполненную водой лагуну. В парной теплыни на привал комар, мухота, мизгири, метлячки, блошка лесная, нужная птица и рыбам. Птицы занесли в лагуну рыбью икру, семена водяных цветов, и украсилась жучками-водомерами лагуна, сделалась живым озером, вокруг которого в камнях и зеленых крепях охотно селились птички. Отороченное с тундренной стороны пояском белых мхов, озеро и без того нарядное, еще и форс какой-то легкий, глаз нережущий, имело. Красная брусника, сизия ганнобобель рассыпались по пояску мхов, листья осинников, еще только чуть подрумяненные первыми иньями, гоняло от берега к берегу по высветленной до дна воде.